Дорогие коллеги, уважаемые друзья, сестры, мне тоже хотелось бы, конечно, сказать, что мы очень рады встрече с вами здесь, именно в рамках заседания Общества православных врачей. Мы видим здесь совершенно огромную уже аудиторию, такую большую, людей, которые посвятили себя служению пациентам, которые посвятили себя медицине. И надеюсь, что наши встречи будут плановыми. Мы будем часто встречаться. Сегодняшняя тема, которой я хотела посвятить нашу дискуссию, это вопрос ВИЧ-инфекции и вопрос профилактики передачи ВИЧ-инфекции матери ребенку, потому что практически у детей в педиатрической среде, в педиатрической популяции именно этот путь, риск получения инфекции от женщины ВИЧ-инфицированной, составляет около 90%. Что мы знаем сегодня о ВИЧ-инфекции? Нужно сказать, что вообще это заболевание наш современник. Практически как заболевание, как нозология установлено в 1981 году. Хотя, конечно, случаи заболевания были и раньше. И в первую очередь они были выявлены как синдром приобретенного дефицита у мужчин-гомосексуалистов. Но потом оказалось, когда выяснили, что это за вирус, как он передается, кого он поражает, какие клинические проявления он вызывает, то буквально вот с 1981 года, в ближайшие же там 2-3 года, это заболевание было диагностировано и у детей. И сегодня мы с вами можем говорить о том, что сегодня ВИЧ-инфекция – это практически всеземная эпидемия. Нет ни одной страны в мире, где бы не было этого заболевания. Более того, к сожалению, мы должны с вами констатировать тот факт, что это инфекция пока с летальным исходом. То есть еще ни один человек, инфицированный ВИЧ, не поправился. Мы видим, что очень много сегодня, 33, даже может быть и более миллиона людей инфицированы ВИЧ, это то, что мы знаем. Это те, кто диагностированы, а есть еще те люди, которые не обращаются. И что очень важно для нас сегодня, это то, что половина людей инфицированных – это женщины репродуктивного возраста. То есть это те, кто могут родить ребенка и хотят его родить, и хотят иметь семью, но есть риск передачи инфекции. И мы видим, что сегодня практически в 70% случаев ВИЧ-инфекция – это уже гетеросексуальная передача. То есть в общей популяции она существует. Очень высок риск инфекции тоже у детей. И практически ежегодно в мире инфицируется, вы видите, более 1600 детишек. Но сам вирус, на вид он очень такой симпатичный. Вот такая реконструкция этого вируса показывает, что в виде мешка с такими грибовидными присосками снаружи. Конечно, размер его невидимый, он составляет там около 100 наномикрон. И именно эти белки, вот в виде этих грибовидных таких выростов, специальные белки этого вируса участвуют в прикреплении к клетке, проникновении этого вируса в клетке. Клетку, а затем, используя практически весь генетический материал клетки для создания новых вирусных частиц. Такой жестокий метод использования клетки хозяина, что и приводит к гибели этих, в первую очередь, иммунокомпетентных клеток. И, соответственно, снижение количества этих клеток будет приводить к иммунодефициту. То есть человек оказывается незащищенным перед любым, даже банальной инфекцией, с которой он может столкнуться. Ну вот вы видите, что это лентивирусы или медленные вирусы, что существует сегодня известно два типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Если мы посмотрим, что в России, что у нас сегодня в России происходит с ВИЧ-инфекцией, вы видите, что за период эпидемии, а собственно эпидемия считается вот с 1985 года, когда первый больной, причем это был иностранец, в России был диагностирован, А потом было три вспышки в Волгограде, в Элисте, в Ростове-на-Дону. Именно у детей в детских стационарах заражение было. И что привлекло, конечно, очень серьезное внимание медиков и эпидемиологов к этой проблеме. И на сегодняшний день вы видите, что около 100 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин. И что очень важно тоже для нас, и для педиатров, и для врачей, что это женщины молодые репродуктивного возраста. Причем постоянно увеличивается пропорция ВИЧ-инфицированных женщин. Мы видим, что значительное число родов, от 99 по 2005 год 26 370 родов у ВИЧ-инфицированных, и преимущественно за последние 5 лет. Что еще важно? Что, конечно, при рождении ребенка у ВИЧ-инфицированной женщины диагноз сразу не ставится. Исключить или полностью подтвердить диагноз требуется несколько месяцев. И существует такой декретированный срок, как 18 месяцев, когда мы можем, так сказать, вот полностью исключить уже этот диагноз. Потому что ребенку передаются антитела от матери, и они могут определяться лабораторными тестами, что не позволяет полностью исключить этот диагноз у ребенка. Поэтому он наблюдается не с диагнозом ВИЧ-инфекции, он наблюдается с диагнозом перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией. Вот такой у нас, по сути дела, идет под рубрикой перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией. Но это очень важно, что все-таки в этой категории детей мы видим, что довольно частая ситуация, когда женщины могут отказываться от ребенка. И, к сожалению, это происходит. И одна из важнейших наших задач – это профилактика социального сиротства у детей, которые рождаются от этих женщин. И очень важно, чтобы… Для чего мы вот сегодня с вами об этом говорим? Не только для того, чтобы вы понимали саму проблему, как она сегодня у нас стоит, но и для того, чтобы мы грамотно относились к этим женщинам, чтобы у нас не было так называемой стигматизации, отверженности этих женщин, которые оказались ВИЧ-инфицированными, чтобы мы всеми возможными имеющимися у нас средствами помогали этим женщинам и помогали сохранить их материнство и родить здорового ребенка, и тем более стараться, не отказывать, чтобы мама не отказывалась от него. Пути передачи у детей, так же, как и у взрослых, в общем-то, одинаковые. Половой, поскольку подростки у нас с вами входят в детскую категорию, уже начиная с 12 лет, некоторые приобретают первый сексуальный опыт. К сожалению, мы знаем, что в школе нередко наши подростки имеют уже несколько партнеров. Если они пользуются наркотиками, попадают в среду лиц, которые их вовлекают в использование наркотиков, шприцевые, инструментальные или таблетированные наркотики, то, конечно, попадая в такую компанию, даже социально благополучный ребенок может оказаться в какой-то исключительной ситуации, когда он невольно получит эту инфекцию абсолютно случайно, даже не будучи ориентированным на использование этих наркотиков. Ну, а для детей, вот я уже обращала ваше внимание, так называемый вертикальный путь передачи, то есть от инфицированной матери к плоду и, соответственно, рождение новорожденного инфицированного, это очень важный такой для нас с вами педиатров путь. Здесь, возможно, три периода, когда ребенок может инфицироваться. Это внутриутробно, трансплацентарно, и преимущественно здесь самым опасным является именно третий период беременности во время родов, поэтому контакт с кровью матери, с вагинальными выделениями, инфицированными является особо опасным. Поэтому возможно проведение операции кесарево сечения для того, чтобы исключить этот путь. И при грудном вскармливании также возможна передача инфекции. Поэтому грудное вскармливание – это единственный, пожалуй, случай, когда мы говорим об абсолютном противопоказании грудному вскармливанию. Потому что есть риск передачи инфекции при грудном вскармливании. Ну и довольно редкий Но, тем не менее, возможно, это трансфузионный, трансплацентарный. В частности, вот в Москве несколько лет тому назад двое детей, у которых тяжелое гематологическое заболевание, донор, желая, так сказать, помочь этим детям по жизненным показаниям, была от донора перелита кровь, и в итоге она оказалась инфицированной. Таким образом, мы видим сегодня две основные группы. Это вертикальный путь передачи и сложный, очень непростой контингент наших подростков, юношей и девушек молодого возраста, которые в первую очередь, конечно, составляют такую асоциальную группу. И я хотела бы обратить ваше внимание на то, что, несомненно, наше с вами вот и общество, и общение, и контакты, и единение наше с вами здесь сегодня, конечно, должны быть направлены не просто на то, чтобы мы поддерживали непосредственно друг друга, но для того, чтобы мы набирали сил, для того, чтобы влиять на наших, на наше подрастающее поколение. Это очень сложный контингент, очень непростой. Для того, чтобы девушка или юноша поняли, как они должны себя вести, как они должны готовиться к беременности, что нужно сделать для того, чтобы родился здоровый ребенок, когда она бегает по улице, так сказать, вот использует внутривенные наркотики или другие наркотики, и даже мы знаем случаи, когда, попадая в родильный дом, они бросают ребенка, убегая в поисках дозы наркотиков. Соответственно, вот все это должно находиться в поле нашего зрения. И максимальное привлечение этих людей к здоровому образу жизни, к церкви, к пониманию души, пониманию взаимоотношений, значения себя в этой жизни, для чего человек пришел в этот мир и как он должен здесь реализоваться. Вот мы видим, что практически инфицирование во время родов, как я сказала, наиболее частый путь инфицирования ребенка. Но, тем не менее, у половины примерно новорожденных, даже инфицированных, исследования наличия вируса сразу после рождения могут давать отрицательный результат. Поэтому мы это должны с вами знать. И практически до 18 месяцев эти антитела могут циркулировать в крови. Таким образом, сегодняшняя современная тенденция включает увеличение частоты передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции, увеличение женщин репродуктивного возраста, соответственно, увеличение количества детей, инфицированных и рожденных от ВИЧ-позитивных матерей. И, конечно, для того, чтобы один из возможных путей профилактики – это химиопрофилактика, назначение лекарственных препаратов. Мы не будем здесь сегодня с вами называть эти лекарства, потому что в практической жизни мы с вами с этим не столкнемся или столкнемся очень редко. Но мы должны знать, что существует химиопрофилактика и в период беременности, и в период родов, и после рождения ребенка. И женщина, которая ВИЧ-инфицирована, сегодня может получать и должна получать химиопрофилактику для того, чтобы уменьшить количество вот этих циркулирующих вирусов, или, как мы говорим, вирусную нагрузку. Это будет путь, один из маленьких путей снижения риска вертикальной передачи. Вот я хочу показать, мы работали в течение прошлого года, наша кафедра работала в 16 регионах Российской Федерации по образовательным таким проектам, по знакомству, ознакомлению врачей, потому что казалось, что хотя вроде бы у нас всюду, так сказать, про ВИЧ говорят, но когда мы начинаем обсуждать с врачами эту проблему, оказывается, что многие сути ее не знают. И есть только страх перед словом ВИЧ, есть только желание отгородиться от этих пациентов, не сталкиваться с ними и как бы стремиться к тому, чтобы нас это не коснулось. Сегодня это невозможно. Каждый из нас, хотел бы это, но не хотел, он может в той или иной ситуации оказаться инфицированным, причем инфицированным, так сказать, совершенно случайным путем. Почему мы сегодня относимся с вами совершенно спокойно к герпетической инфекции, к гепатитам В, гепатитам С, являющимся не менее опасными в эпидемиологическом и угрозе жизни заболеваниями? И почему-то к ВИЧ-инфекции до сих пор у нас с вами очень такое замкнутое отношение, стигматизированное желание отторгнуть этих пациентов и эту проблему, чтобы она оказалась как бы вне нас. Что мы видим сегодня в этих регионах, в которых мы работали? Посмотрите, пожалуйста, в том числе Московская область здесь у нас была, мы в Московской области работали, и очень многие врачи у нас были, присутствовали на наших семинарах. Посмотрите, какое число детей сегодня уже родится от ВИЧ-инфицированных матерей в каждом регионе. В Московской области, поскольку вы вообще, наверное, размером со Швейцарию, не меньше ваш регион, множество здесь существует мест, то у вас оказывается довольно много число детей родится от ВИЧ-инфицированных матерей. Хотя сам процент инфекции не очень высок в сравнении с другими. Более того, мы видим, что в основном вот возраст фиолетовый, как я уже сказала, это в основном женщины репродуктивного возраста. Это молодые взрослые, 18-19 лет. И в меньшей степени лица более взрослые. Ну, потому что, конечно, это популяция, которая ведет самый такой активный образ жизни. Они строят семью, они знакомятся, они общаются с представителями других полов. И поэтому здесь вот распространенность достаточно, вы видите, именно в этой возрастной группе. Если женщина забеременела, как ей относиться к этой проблеме? Как нам относиться к тому, что женщина забеременела? Еще несколько лет тому назад ВИЧ-инфекция была, так сказать, по всяком случае, умозрительно противопоказанием или показанием прерывания беременности. И до сих пор некоторые врачи считают, что если ВИЧ-инфицированная женщина забеременела, то она должна отказаться от рождения ребенка в связи с риском передачи ВИЧ-инфекции. Абсолютно сегодня мы должны понимать, что это не так. Мы видим, что беременность не влияет на развитие СПИД у ВИЧ-инфицированной женщины, что ВИЧ-инфекция не оказывает значительного влияния на исход беременности или какие-либо осложнения, и что дети, которые родятся у ВИЧ-инфицированных практически по физическому развитию, если это будет здоровый ребенок, он не отличается от других детей. Все же мы знаем, что диагноз ВИЧ-инфекции, в принципе, поставить достаточно сложно. Симптомы не специфичны. Они очень похожи на грипп, на любую инфекцию, это лихорадка, увеличение лимфатических узлов, это потеря веса, плохой аппетит, плохое самочувствие, какие-то высыпания могут быть, так называемый гриппоподобный или мононуклеозоподобный синдром. Но я здесь вот вам показываю все-таки для детей некоторые особенности, которые могут нам позволить все же заподозрить какие-то моменты, касающиеся ВИЧ-инфекции. Хотя, опять же, педиатры, если посмотрят на эти симптомы, скажут, что задержка внутриутробного развития бывает и без ВИЧ-инфекции по другим причинам. У нас есть много с вами сейчас внутриутробных инфекций, которые могут передаваться ребенку при рождении. Персистирующие инфекции. Обратите внимание на персистирующие инфекции. Вообще инфекции, интеркурентные инфекции, грибковая инфекция, вот пневмоцистная инфекция. Пневмоцистная инфекция вообще является маркером иммунодефицита и приобретенного, и первичного иммунодефицита. Поэтому если вот есть пневмоцистная инфекция, сразу нужно искать иммунодефицит. Тяжелая диарея, энцефалопатия. У детей более старшего возраста это пролонгированная лихорадка, когда мы исключаем какой-то другой этиологический фактор. Опять же, реакция ретикулоэндотелиальной системы, лимфоденопатия, гепатоспленомегалия. Обращаю внимание на изменения в массе и росте, даже в большей степени в росте, потому что масса у нас тела такая, очень такой довольно динамичный показатель. И опять же, рецидивирующие, или как мы их с вами можем назвать, оппортунистические инфекции, которые присоединяются и являются причиной ухудшения состояния у больного с иммунодефицитом. Ну вот мы видим такого новорожденного, который может родиться у мамы инфицированной, и сероконверсия, изменение показателей определения вируса в крови меняется в период между 7 и 90 днями после рождения ребенка. Нужно сказать, что, конечно, мы не можем с вами сегодня не отметить, что православная концепция православной церкви не рассматривает болезнь как, и страдания как плату за наши грехи. Поэтому, если что-то случается с нашим пациентом, мы не должны думать, что это ему дано за то, что вот, ах, вот ты там курил, или вот ты там маме нагрубил, или вот ты там что-то сделал, и вот теперь ты получил это заболевание. Как вы видите, святые отцы не считают возможным установить однозначную связь болезни с тем или иным личным грехом человека. Святитель Филарет Московский писал: «Кто может измерить глубину и исследовать пути Божьих судеб? Кто решится каждого больного признать осужденным и всякую болезнь вывеской виновности?» Соответственно, мы в нашей обычной жизни говорим о том, что снизить риск ВИЧ-инфекции, что нам может помочь? Это изменение, соответственно, поведения каждого человека, каждого индивидуума, женщины и мужчины, с ограничением, с нормальной половой жизнью, с верностью своему мужу, с сокращением, с изменением образа жизни. И, несомненно, даже тот, кто, может быть, на каком-то этапе начинает курить или принимать наркотики, под влиянием общения с людьми, под влиянием бесед, обсуждения и знания, может изменить свое поведение. Ну и, конечно, наши с вами вмешательства, терапевтические, химиопрофилактика, акушерские вмешательства, кесарево сечение, отказ от грудного вскармливания, как мы сказали в данном случае, это тоже важнейшие позиции. Для того, чтобы мама чувствовала себя мамой, для того, чтобы у нее зарождались материнские чувства, во-первых, сегодня эти женщины родят в обыкновенных родильных домах. Эта женщина может прийти в обычный роддом, не существует никаких резерваций, не существует специальных боксов. Она родит в обычном родильном доме, в отдельной специализированной палате. И после рождения ребенка должна находиться, конечно, с ним. Для того, чтобы суметь его прижать к груди, обнять, поцеловать, испытать вот этот всплеск материнских чувств тем, чтобы не бросить этого малыша в родильном доме, а забрать его с собой и воспитывать его в своей последующей жизни. Ну вот, как сегодня складывается ситуация? Посмотрите, все-таки достаточно высокий процент кесарево сечения у нас в стране проводится для того, чтобы избежать вот этот вот риск передачи инфекции. Практически все дети, почти все дети находятся на искусственном вскармливании, за небольшим исключением. И нужно сказать, что вспоминая, сегодня возвращаясь к событиям начала сегодняшнего нашего дня, я хочу здесь вспомнить слова святителя Луки о том, что доверие или недоверие к врачу глубоко определяет исход болезни. И от нас с вами зависит то, как мы будем вести наших пациентов.